Глава 38. Через 30 лет, прошедших с того дня, когда он спустился вслед за сторожем Банни в подвал, Робин Салливан, он же Питер Форман, помнил всю сцену в мельчайших деталях. Запахи, затхлый холод, приглушенные звуки, даже мелодия блюза навсегда запечатлелась в памяти. Картина прошлого, проступившая на белом потолке больничной палаты, померкла, и снова заныла рана на животе. Швы стягивали кожу, но он пырнул себя ножом весьма удачно. Точно знал, куда вонзить острие. В то же самое место, куда мать однажды воткнула кухонный нож отцу. Врачи тогда сказали, что, несмотря на потерю крови, мужчине повезло, ни один жизненно важный орган не был задет. Почти все его детство родители подавали ему скверный пример. А вот сторож Банни оказался хорошим учителем. Те 3 дня, когда он держал мальчика в заточении, ублюдок пользовался им, но по сути показал, что существует некая тайная дрожь наслаждения в страхе, который ты внушаешь другим. Ведь именно этого старый Банни и добивался. Страх детишек питал его, был его страстью. 72 часа унижений, издевательств и психологических пыток. Робину удалось сбежать по чистой случайности, только потому, что на 3-ю ночь его мучитель напился допьяно и заснул, забыв привязать его к спинке кровати. Робин выбрался из темницы и попросил помощи у женщины, проходившей мимо, а та сразу же отвела его в полицию. Но зачем он, убегая, прихватил с собой комикс о кролике? А еще Робин решил не рассказывать о том, что с ним случилось. Сначала он думал, что это от стыда или из страха, что монстр найдет его и отыграется. Но все было не так. Имелась другая причина, связанная с тем, что старый Банни успел посеять в его уме этим самым комиксом, а еще просмотром странного фильма. За время краткой изоляции страх прорыл в нем глубокую впадину, отдаленную, неведомую бездну, в которой взрослый Робин накапливал неизъяснимые желания, темные порывы, взращивал семена насилия. Но в 10 лет он не мог еще знать, что вызревает в этой пучине. Чье-то присутствие. Кто-то поселился в нем. Он читал это во взглядах родителей, когда вернулся домой. Зловещий кролик отражался в глазах матери. И они с отцом впервые испытали перед сыном страх. Поэтому и удалили его. На ферме Уилсонов он научился по-другому выражать свои чувства, разделяя их с другими ребятишками, такими же, как он, у которых бесстыжие и бессовестные мужчины и женщины силой и обманом отняли невинность детства. Но Робин чувствовал, что отличается от прочих тем, что не признает своего положения жертвой. Может быть, поэтому Тамитрия Уилсон так привязалась к нему. Она думала, что Робин просто пытается освободиться от ужасного опыта, не желая, чтобы пережитый кошмар запятнал всю его будущую жизнь. Поэтому она сделала так, чтобы мальчику дали новое имя. Помогла получить аттестат о среднем образовании, дававший право поступить в университет. Тамитрия ударила по голове и заперла в подвале частного сыщика Бруно Дженка, когда тот объявился как-то ночью и стал расспрашивать о мальчике по имени Робин Салливан. Заботливая мать, она хотела защитить сына по имени Питер Форман, который оставил позади свое ужасное прошлое. Он хорошо относился к Томитрии, но вынужден был убить ее, раз она не понимала самых элементарных вещей, а именно, что мальчик Робин Салливан отказался от роли жертвы, потому что знал, он принадлежит к палачам. Томитрия что-то заподозрила из-за альбома комиксов, который он всегда носил с собой, но истинного значения книжицы так и не поняла. Покидая ферму, Робин попросил женщину сохранить ее. У него духу не хватило избавиться от комикса, а главное, он уже решил. Банни заслуживает того, чтобы сойти с этих страниц. Он уже раздумывал втайне, какую маску ему придать. Только не человеческую, потому что Банни должен был стать чем-то вроде божества. Маску он захватил с собой и той ночью, когда Томитрия позвала его на ферму, сообщив о типе, который лезет не в свое дело. Он зарыл труп старухи за сеновалом, но ему было не по себе от того, что он был вынужден ее убить. На самом деле ему не доставляло удовольствия отнимать у кого-то жизнь, хотя часто приходилось это делать. В отличие от старого Банни, ему нравились девочки. Он давал волю своей фантазии, охотясь в глубокой сети, но те, которых он похищал и уволакивал в тайную нору, не выдерживали долго, как хомячки или канарейки. Они начинали хереть через месяц, максимум через год. И тогда, чтобы не присутствовать при мучительной, медленной кончине, он делал так, чтобы девочки переставали страдать. В конечном итоге проявлял милосердие. Но с Самантой все вышло по-другому. Он сразу понял, что она не такая, как все. Во-первых, судьбе было угодно, чтобы она по своей воле подошла к фургону с зеркальными стеклами в самое обычное февральское утро по дороге в школу. Так и муха, не отдавая себе отчета, подлетает слишком близко к паутине, привлеченной собственной тенью в сверкающем сплетении нитей. Саманта Андретти заплатила должную цену за собственное кокетство. Он был уверен, что это миниатюрная девчушка и месяца не протянет в заточении. Но потом она стала его гордостью. Сэм не только выдержала целых 15 лет. И именно благодаря ей он сразу стал усовершенствовать стратегию сокрытия Банни от всего света. Только благодаря ей Питер Форман женился и стал отцом двух чудесных девочек. Скрывшись в нормальной семье, в существовании на первый взгляд безмятежном, законопослушный дантист мог вести две полноценные жизни. Его жена даже не подозревала, что в нем таится другое существо. Признаться, его позабавил ее смертельный испуг прошлой ночью, когда он выскочил в маске Банни и запер ее и малышек в подвале. Там, где Мэг однажды застала его с головой кролика. Ему удалось убедить девочку держать рот на замке, сказав, что это секрет, который папа может доверить только дочке. Дома ему всегда удавалось быть мягким и обуздывать себя. Зато с Самантой он часто бывал жесток, определенно от избытка любви. Еще эта история с девочкой. Он всегда предохранялся, когда вступал с ней в отношения. И потом, на несколько лет у Сэм прекратились менструации, стало быть, она не могла зачать. И все-таки забеременела. Наверное, следовало сразу ее убить. Но у него не хватило духу. Думал, она все равно умрет родами. Но когда подошел срок, помог ей родить девчонку, свою незаконную дочь. Благодаря своим познаниям в медицине, он все-таки был врачом, хотя и зубным, Робин умудрился кое-как провести кесарево сечение и извлечь плод. Потом ушел и не появлялся в темнице почти неделю. Был убежден, что, возвратившись, обнаружит два трупа. Но эта ни на кого не похожая шлюшка исхитрилась не умереть от потери крови. Сложнее всего оказалось унести девчонку. Ей исполнилось 3 года, но на вид можно было дать не более 1,5 лет. Она плохо росла, имелись и другие проблемы, связанные с заточением. Сэм его не простила. До этого она всегда держала голову высоко. Но когда у нее отняли единственный смысл жизни, все обернулось наихудшим образом. Она стала его игнорировать. Уже не злилась, и страх, который она испытывала постоянно, тоже исчез. Она больше не боялась Банни. Прежде чем дать ей умереть, он решил предоставить ей возможность самой изменить собственную судьбу. Поиграть. Засунул ее в багажник машины и отвез на болото. Там раздел, чтобы в последний раз полюбоваться ее дикой животной красотой. Потом отпустил. Подождал где-то час, потом начал искать. Найти ее оказалось непросто. Наконец заметил ее на обочине шоссе, раненую. Пока он в маске Банни шел от леса к дороге, показался проклятый пикап. Парень, который вел машину, определенно браконьер, поспешил на помощь. Робин наблюдал за сценой, укрывшись за деревом. Сэм бросилась на шею этому чужаку. Видя, как она обнимает другого, Робин терзался ревностью. Он понял, что был влюблен в нее всегда, с самого первого дня, поэтому не мог вынести того, что происходило у него перед глазами, и вышел на свет. Завидев его, парень, который поднял Саманту, его Саманту, после минутного колебания пустился на утек. Вот и славно, мальчик, вот и славно. Когда пикап тронулся с места, Саманта закричала. Он тотчас же бросился к ней, утешить ее, сказать, что любит. Но она произнесла слова, уязвившие его, причинившие сильную боль. Проговорила, еле слышно: «Убей меня». После всех лет, проведенных вместе, после рождения их дочки, после того, как он выразил свою к ней нежность, эта малодушная дрянь предпочла умереть, но не признаться в том, что их связывает глубокое чувство. Этого он не смог стерпеть. И поскольку видел, что правая нога у нее сломана, решил предоставить ее судьбу воле случая. «Раз ты этого хочешь, так тому и быть!» — сказал он и отправился восвояси. Он ни разу не обернулся, не посмотрел на нее. Но под маской Банни струились горячие слезы, слезы боли. Когда он вернулся домой, по телевизору уже передавали новость о том, что девушка нашлась. Люди не верили в такое чудо, выходили на улицы, ликовали. Он должен был бы бояться за себя, ведь полиция, давно забывшая о Саманте Андретти, а значит и о нем, теперь снова откроет охоту. Но странное дело, его это совсем не волновало. Следующие несколько часов было нелегко играть роль мирного стоматолога, особенно в кругу семьи. Он боялся, что скорбь сломает преграду таким усилием воли воздвигнутую, и из бездны раздастся отчаянный вопль Банни, страдающего где-то там, во тьме. Но потом, еще до захода солнца, на него снизошло откровение. Она тоже его любит. Но, как это часто бывает с влюбленными парами, мы время от времени ссоримся, что, собственно, и произошло — ссора между влюбленными. Всему виной его дурацкая ревность. Он ушел оскорбленный, преисполнившись гордыни, но теперь должен попытаться выяснить отношения. Вот что следует сделать. Достаточно будет пойти к ней в больницу. Если получится поговорить с ней, все разъяснится, станет так, как раньше. Вот почему даже мысль о том, что придется ранить себя ножом, не испугала его. Это испытание любви. Сэм должна оценить такой жест. Ему даже удалось использовать старину Пола Мачински для того, чтобы осуществить свой план. Несколько недель назад он поехал поискать садовника на парковку у торгового центра, где собирались безработные. Узнал друга детства по родимому пятну на лице. Конечно, было рискованно предстать перед ним, но любопытство пересилило. Хотелось выяснить, сможет ли и Пол узнать его. «Нет, не узнал», — сразу понял Робин. По счастливому стечению обстоятельств эта случайная встреча оказалась полезной, чтобы сбить со следа и полицейских, и бестолкового частного детектива. Пока они искали Пола Мачински, Робин мог действовать беспрепятственно. Лежа в хирургическом отделении клиники, он строил планы относительно их с Самантой будущего. Убежав вместе из больницы, они на какое-то время скроются, возможно, в прежнем убежище. В конце концов, там всегда было их любовное гнездышко. Если только за это время полицейские не обнаружат его в полуподвале дома, где он вырос. Единственное наследство, которое оставили ему родители, оба умершие от цирроза печени. Так или иначе, долго там оставаться нельзя. Поэтому Робин задумал снять приличную сумму с банковского счета, купить подержанный автомобиль и уехать, куда глаза глядят. Какое-то время они будут колесить по стране, заметая следы. Но в один прекрасный день приедут в мирную горную деревушку и останутся там навсегда. Под вымышленными именами купят настоящий дом, оба найдут достойную работу, даже попробуют завести детей. Одного или даже двоих. Да, это будет прекрасно. Бегство влюбленных. Оставалось только поговорить с Самантой. Поделиться с ней этой мечтой, попросить, чтобы она согласилась осуществить такой чудесный план. Сэм умная, понимающая, она многое ему прощала. Простит и сейчас. Робин снова устремил взгляд на потолок больничной палаты. Его милая Сэм недалеко отсюда, в ожоговом отделении. Их разделяет всего лишь два этажа. Не верилось, что ему так долго удавалось противиться искушению сразу побежать к ней. С некоторым трудом, все еще чувствуя боль от швов, стягивающих рану, он поднялся, вполне довольный. Скоро он вновь обнимет свою любимую.